Привет, здравствуйте! Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Я надеюсь, что вы подписаны на этот канал. Ну и не забывайте всячески его поддерживать не только лайком, но и на Патреоне или путем покупки VPN. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я очень рада приветствовать здесь сегодня со мной Михаила Фишмана, журналиста телеканала «Дождь», автора еженедельной аналитической программы. У нас среда – это почти маленькая пятница, ведь, да, Миш, привет.
Привет, привет, Тань.
Ну, давай разомнем, может быть, тогда какие-то темы, которые наверняка попадут в твою итоговую программу. И...
Ну, а куда деваться? Попадут.
Да, конечно. Слушай, но если говорить про, так сказать, визуальный ряд, про картинку и про то, как выглядят последствия, то, наверное, одним из центральных новостей, событий дня надо назвать удар по Новороссийску. Причем там атаки и с воздуха, и с моря. Черноморские порты все приостановили работы. Порты. Есть пострадавшие, есть погибшие, и, надо сказать, кадры, которые приходили сегодня в течение дня из Новороссийска, они, конечно, впечатляют, и это такая довольно мощная атака. Что скажешь, можно ли считать это таким продолжением атак, в том числе, например, на НПЗ? Потому что, если помнишь, на прошлой, по-моему, неделе Владимир Зеленский, президент Украины, он прям сказал, что вот эти атаки на нефтеперерабатывающие заводы – это вот такие самые работающие санкции. Сейчас мы видим, что парализована и портовая инфраструктура.
Ну, мне кажется, да, конечно, вполне укладывается. Я так понимаю, там нефтеналивные терминалы находятся в Новороссийске, там экспорт нефти происходит. Это, конечно, вся та же логика, вся та же стратегия сокращения возможностей для российского бюджета получать выручку от торговли нефтью. Тут, по-моему, все достаточно очевидно, и, судя по всему, действительно это работает. Работают и удары по НПЗ, и по, соответственно, по терминалам таким, и это сказывается на объемах экспорта, это сказывается на доступности и количестве бензина в стране. Собственно, Зеленский, я так понимаю, рассказал Трампу о том, как успешно идет эта нефтяная война, и тот об этом, соответственно, сообщает тоже. Вон там люди стоят в очереди за бензином, говорит Трамп. И что во многом правда, это теперь уже и в Центральную Россию пришло с Дальнего Востока. Я так понимаю, уже действительно действует вполне себе внушительное ограничение на продажу бензина автолюбителям, ну и так далее. Это все работает.
Как ты думаешь, здесь больше эффект экономический или еще и какая-то психологическая составляющая есть, или, может быть, политическая?
Мне кажется, обе и экономические, это, собственно, ну вот если брать нефтеналивные терминалы, то это конкретно, значит, какой-то вычет, я не знаю какой, но какой-то вычет из сегодняшнего, завтрашнего, послезавтрашнего экспорта, который идет через Новороссийск. Но в том числе, безусловно, психологический. Уже есть, у нас есть опросы, и там доступные вполне, типа Левады-центра, где люди отмечают дискомфорт, связанный с войной. Этим летом он все нарастал и нарастал. Там несколько позиций. Это коллапсы в аэропортах, это, соответственно, это налеты и обстрелы бесконечные, это отключение интернета, электричества, воды и так далее. Все больше людей это замечают и видят, и это проблемы с бензином. Если вот последний опрос Extreme Scan, на который я ссылался в позапрошлой своей программе, там пока небольшая была доля, соответственно, тех, кто отмечают перебои с бензином, потому что тогда речь шла о том, что это все-таки происходит только на Дальнем Востоке в основном, и небольшая часть населения этим затронута. Но теперь это расширится, и, безусловно, очевидно, все больше людей будут отмечать. Этот дискомфорт, связанный войной, наступает со всех сторон, в том числе и с автозаправок. И это серьезная тоже одна из безусловных целей этой кампании военной, и это работает. То есть российское население, это мы видим по опросам, это абсолютно очевидный факт, все отчетливо видит эту войну, которую раньше была стратегия не замечать и игнорировать по возможности, не только в виде гробов, которые приходят, не только в виде кладбищ, которые растут рядом с каждым городом, но и в виде конкретных бытовых проблем и неудобств, которыми люди оказываются окружены. И это эффективная тактика.
А как бы ты назвал реакцию Кремля на вот эту тактику? Потому что она ведь уже существует некоторое время, не то чтобы это прямо вот только в этом месяце началось.
А что конкретно ты имеешь в виду?
Ну, предпочитают не замечать. А по-прежнему главное это сколько миллиметров на карте зарисовали на территориях. А просто как будто бы, знаешь, есть параллельные реальности, да, вот у Владимира Путина с его картами и с его мясными штурмами. И вот этот экономический фактор, о котором ты говоришь, который доступен скорее людям, которые пользуются заправками. Все-таки Владимир Путин на заправке не ездит.
Да, так и есть. Ну что, ну ты сама объяснила, как Кремль и почему на это реагирует. Ну, конечно, кто же будет выпячивать собственные проблемы? Ну, тут надо оговориться, что Путин, Кремль волен не обращать внимания на этот дискомфорт до тех пор, пока это не сопряжено с какими-то более серьезными проблемами между ним и общественным мнением. То можно просто это игнорировать спокойно. А что люди могут сделать? Они же ничего не могут сделать. Он царь, император, что хочет, то и делает, на него права нет. У вас какие варианты-то, собственно? Никаких, кроме как смириться и заправлять себе 10 литров вместо 20. Поэтому тут ничего не сделаешь. Этот фактор, который давит подспудно, и который это не то, что беспокоит Путина, я думаю, каждый день. Он встает с утра и не может никак себе место найти от того, что люди все больше недовольны войной. Нет, конечно. Конечно, это не так работает. Но, тем не менее, это фактор, который все равно играет роль. И особенно с учетом ухудшающейся ситуации в экономике, что всем очевидно, грядущего повышения налогов, например, о котором нам объявили, и так далее, все это будет иметь значение и будет иметь значение в перспективе. Потому что, опять-таки, если мы посмотрим на опросы, и посмотрим вообще на структуру общественного отношения к войне, то мы давно знаем, что чем люди себя чувствуют более неуютно, более бедными, и чем им хуже жить, тем меньше они поддерживают то, что делают власти, в том числе войну путинскую с Украиной. И да, сегодня это можно игнорировать. В общем, достаточно спокойно и уверенно. Может быть, через полгода тоже. Но, тем не менее, кумулятивный эффект какой-то есть. И он так или иначе подспудно давит на мягкие места.
Давай тогда продолжим про деньги. Благо, у меня есть лишь много новостей к этому, и я думаю, что все они укладываются в один очень грустный пазл. Во-первых, редакция Фридейля ознакомилась с документами, это материалы Минфина к заседанию Кабинета министров, которые касаются проекта бюджета на 26-28 года. И что мы видим в проекте бюджета? Расходы Кремля на армию останутся самой крупной статьей государственного бюджета в ближайшие 3 года. 13 триллионов рублей ежегодно. Примерно столько же будет потрачено и в этом году, и примерно такие же суммы в следующие 2 года заложены в действующем законе о бюджете. В общем, это, по-моему, тот самый случай, когда, значит, не папа будет меньше пить, а дети будут меньше есть. Вот этот документ говорит нам о чем? Воевать намерены максимально долго, и деньги на это есть. Или...
Ну, и этот документ, и, собственно, те уже объявленные повышения налогов, о котором мы знаем, все это говорит о том, что, ну, нам известно, что есть, что в российском бюджете нарастающая дыра. Она большая, она больше, чем постоянно корректируемый план этой дыры. Соответственно, она будет нарастать и в следующем году. Ее надо чем-то затыкать. Есть два способа, ну, основных. Есть еще дополнительные, типа там брать резервы или брать в долг, но, видимо, сейчас эти варианты не рабочие, потому что резервов мало или нет, а в долг брать тоже уже не с руки. Соответственно, остаются два варианта. Или сокращать собственные расходы, или повышать мзду, повышать налоги. И как раз получается, судя по тому, что мы услышали и узнали, ну, об этом сообщалось и раньше, издание The Bell первое сообщило о повышении НДС до 22%. Как раз тот случай, когда нет, ты будешь меньше есть. Потому что понятно, что сокращение расходов огромных на войну было бы одним из вариантов, как, собственно, эту дыру сократить или закрыть. Но нет, вместо этого будут повышаться налоги. Мы примерно понимаем уже этот план, там уже подсчитано, сколько, соответственно, от этого повышения НДС дополнительно получит бюджет, и, соответственно, как это отразится на экономике, кто именно и почему, и как, и сколько, насколько будет меньше есть, и как это дальше отразится, соответственно, на экономике как таковой. Поэтому, да, вывод, если вкратце, ну, я не экономист, но это достаточно простые вещи, чтобы про них можно было рассуждать. Вывод заключается в том, что пока приоритетом Путина по-прежнему остается война. Можно ли делать из этого другие далеко идущие выводы, это отдельный вопрос, но этот факт кажется очевидным.
А давай тогда еще чуть-чуть про НДС поговорим. Просто это же то, что касается всех. Ну вот мы часто обсуждаем, что там какие-то репрессии, да, они касаются далеко не всех. Да, все-таки не каждый второй за решеткой, да, не как в Беларуси. Вот. Какие-то, не знаю, ограничения нет, только если ты против власти. А мобилизация, ну там возраст, род деятельности тоже как-то можно. Ну призыв, 30 лет, возраст. А НДС, вот хоть ты тресни, ты никуда не денешься от повышения НДС. И тут на самом деле возникает вопрос. Если сравнительно недавно сам Владимир Путин давал поручение не трогать НДС, буквально зафиксировать его до 2030 года. Проходит, прямо скажем, немного времени, и нам говорят, что НДС повышается. Мне кажется, по идее, я не знаю, люди должны чувствовать себя обманутыми. Или я, может быть, как-то плохо думаю о людях, или хорошо.
Бюджет трещит, и поэтому деваться некуда. Ну, что тут скажешь? Ну, люди должны себя чувствовать обманутыми, но для этого нужно, чтобы они осознавали, собственно, то, на что идут эти деньги, которые у них заберут в виде роста цен. Да, НДС закладывается, соответственно, ну, просто вырастут в цене товары. Кроме там освобождены будут от НДС какие-то товары первой необходимости, да, я так понимаю. Но, тем не менее, остальные-то цена остальных товаров вырастет, и, собственно, люди будут больше за это платить. Почему? Потому что правительство поднимает этот налог. Зачем? Чтобы финансировать войну. У вас забирают ваши деньги и отправляют их на путинские амбиции в Украине. Это очень просто. Но, тем не менее, как говорится, жизнь сложней. И мне трудно отвечать все время за общественное мнение, но, во-первых, новости, конечно, телевидение все эти новости замотают и скажут, что это не повышение, а коррекция. Ну, как обычно это происходило. Собственно, происходило в прошлый раз, когда повышали налоги. Мы же наблюдали, как все это происходит. Это же не первое повышение налогов во время войны, а уже второе, получается. Так ведь? Вот, с одной стороны, это все будет так зашито в телевизионных новостях, чтобы никто толком не понял, что на самом деле произошло. Цензура, пропаганда, все это будет работать, никто толком не разберет. Расчет, конечно, на это. И, ну вот, цены растут, потому что, но тем не менее, будут все равно выступления всех чиновников о том, как на самом деле, что там рост ВВП. Ну, Путин всегда находит, что сказать, да, как российская экономика продолжает двигаться в светлое будущее, несмотря на то, что она катится вниз под уклон и под довольно большим углом. Это, во-первых. А во-вторых, даже, опять-таки, к сожалению, это вот то, что принято называть этой выученной беспомощностью. Да, ты понимаешь, что, видимо, у тебя из кармана опять что-то забрали и опять отправили на то, что, в принципе, тебя очень мало интересует в этой жизни, если уж вглядеться в себя. Но что ты можешь с этим сделать? Особо ничего. Тебе остается только, ну, гнать от себя эти плохие новости, чтобы они не портили тебе спокойный вечер дома. Вот, собственно, твоя такая наиболее выигрышная тактика в этой ситуации, которой ты давно уже на самом деле пользуешься.
Да, наверное, для там, подавляющего большинства россиян это единственная возможная тактика, но есть же люди, там тонюсенькая какая-то прослойка, достаточно богатые, чтобы уехать. Все еще есть в России достаточно богатых людей, которые могли бы уехать, но они как-то так, может быть, не знаю, присоседились к ВПК, может быть, себя там как-то чувствуют, может быть, им доставка круглосуточно важнее, чем все остальное. И меня на самом деле каждый раз занимает мысль, я понимаю, что невозможно ответить, да, за 140 миллионов россиян, но меня занимает мысль, как вот эти вот глобальные такие обманы Путина люди могут самим себе объяснить. Вот в прошлый раз глобальный обман Путина, например, с пенсионным возрастом, ну, он не прошел, мне кажется, бесследно. А другой вопрос, как бы, что можно сделать, да, ну, как бы, вот, кстати, и у Юли Навальной сегодня появилось видео про стратегию на голосование 26-го года. Мне, правда, показалось, что, как бы, против «Единой России» уже такое было, вот, но, с другой стороны, действительно, а что еще можно предложить? Вот, и попозже поговорим про Юлю, извини, что про Юлю Навальную, извини, что сбивчиво, но реально все-таки повышение НДС нельзя замотать пропагандой. Вот что угодно можно замотать, но то, что люди заметно больше будут тратить на то же самое, на что они тратили, и это при том, что в целом, ну, как бы жить дорого, и коммунальные услуги тоже бьют рекорды. Мне не кажется, что можно будет как-то усыпить всех рассказами, что это вот как бы ничего не происходит.
Ну, я возражу, можно замотать, и, конечно, есть разница. Да, повышение пенсионного возраста, безусловно, сыграло огромную роль. Ну, то есть, это был поворотный момент. Это, собственно, в этот момент, я напомню, там Путин сначала избрался в президенты в 2018 году, а через 2 месяца подняли пенсионный возраст. И это разрушило всю вообще его жизнь, которую он жил, тот самый вот крымский консенсус, эти 86%, которые появились в марте 2014 года, де-факто в апреле, после присоединения Крыма, и так и длились годами, они рухнули как раз летом, соответственно, 18-го. И, собственно, вся жизнь ожила, политическая жизнь ожила, снова появился протест, снова появилась оппозиция на самом деле, снова появилось общественное движение. Движение не в смысле организации, а в смысле, что общество начало вибрировать и смотреть по сторонам, реагировать и так далее. Но повышение НДС это не повышение пенсионного возраста. Пенсионный возраст это ты про себя понимаешь. Опа, я должен был выйти на пенсию и не могу. И это невозможно никак закамуфлировать. И это конкретное решение, которое принял конкретный человек. И ты с этим ничего не можешь, и ты этого нельзя спрятать. А повышение НДС ты можешь спрятать. Да, и люди увидят, что цены растут, но они и так растут, они вчера росли, они позавчера росли, они весь этот год растут на самом деле, будут продолжать расти. Но сделать этот под четкий логический вывод на самом деле не так просто. И еще один важный момент, когда речь идет о том, что вот есть люди, которые следят, могли бы уехать. В тот самый момент, что будут страдать от повышения цен, от инфляции, от этого удара по доходам не те, кто обеспечен, а те, кто беднее, естественно, бедные люди, среди которых на самом деле и выше недовольство действиями власти, и выше недовольство, собственно, этой войной, потому что они бедные, потому что они не понимают, что в этом им, они плохо живут. Это главное, драйвер на самом деле. Но они же и самые бесправные, у них голоса никакого нет, они ничего не могут объединиться, сказать вместе, они, чем уж не говоря о том, чтобы уехать и так далее. Их можно не слышать, не слушать. И, собственно, это то, чем руководствуется Путин. Другое дело, что, конечно, и не зря, собственно, ты вспомнила про Юлию Навальную, другое дело, что это недовольство есть, недовольство властью в целом, недовольство войной, оно растет, это тоже очевидно в течение последних месяцев, и оно будет продолжать расти. Чем хуже будет экономическое положение, чем хуже будут дела с экономикой, чем выше будут цены, чем больше по карманам будет бить экономическая ситуация, тем выше будет это недовольство. Когда и в какой момент оно конвертируется в нечто более осязаемое, нежели просто нытье у себя дома на кухне, ну вот опять все дорого, что нам делать? Или ответ на вопрос интервьюера, соответственно, как вы оцениваете собственное экономическое положение и так далее. Когда это конвертируется во что-то, тем более в тех условиях, в которых сейчас мы все живем, в той диктатуре, которую Путин сейчас построил, это второй вопрос. Но оно, безусловно, давит, как мы, собственно, с чего мы начали, оно уже давит на Путина так или иначе, просто подспудно, еще раз, не напрямую, и будет давить все больше. Ну, а дальше будет какое-то будущее.
А давай добавлю тебе тогда еще немножко про то, какое будет будущее. Вот, например, ровно неделю осталось жить россиянам без круглогодичного призыва. В следующую среду все изменится. И более того, они там собираются еще и, ну, соответственно, медкомиссию тоже круглогодичную делать. Не будет больше осеннего-весеннего призыва, а будет просто круглый год. А, ну и повышение возраста службы тоже уже приняли. И теперь до 30 лет включительно это призывной возраст. Вот мне тоже кажется, что это важный фактор, это большой фактор, потому что, ну, как бы, сыновья у всех есть. Я понимаю, что, возможно, сыновья элиты как-то по-другому строят свои отношения с армией Российской Федерации, но тем не менее.
Не знаю, еще раз, ты со мной разговариваешь как с социологом, а я не социолог. И мне сложно
Нет,
так
Миш,
сходу сказать.
я не хочу с тобой как социологом разговаривать. Для этого попробуем вызвать настоящих социологов. Просто, ну, мы с тобой занимаемся примерно одинаковым. Мы отбираем информацию и передаем информацию, а ты еще и анализируешь эту информацию, потому что у тебя еженедельная программа, как у взрослого журналиста. Это я, так знаешь, тут часто
Не будем
вопросы
применять,
позадавать,
не
да.
будем, не будем.
Вот. Но просто все это складывается в очень конкретную, как мне кажется, картинку для анализа. И выглядит, по идее, эта картинка не очень хорошо для среднестатистического россиянина.
Выглядит она не очень, но среднестатистический россиянин к этому привык. Да, переход на круглогодичный призыв. Нет, вообще трудно вспомнить, когда в последний раз наше доблестное правительство принимало какую-нибудь меру, которая делала бы жизнь комфортнее людям, а не сложнее. Вот будет теперь сложнее. Теперь, значит, надо бегать от медкомиссии целый год, а не два раза в год. Радикально ли? Это же такое постепенное наступление. Это как обволакивающее такое ухудшение. Оно вот станет сложнее, да. Но в сущности те, кто понимают, что происходит, уже давно должны были сделать выводы о том, что такое призыв сегодня, чем он в принципе чреват, особенно после того, как призывники оказались в Курской области, когда там шли бои и так далее. И где может оказаться ваш сын, если его призвали в армию, несмотря на то, что власти нас заверяют, что на фронт они не попадут. Ну и так далее, и так далее. Тут остается только еще раз посоветовать обратиться ко всем и сказать, что несмотря на то, что все лазейки практически захлопнуты для того, чтобы не попасть в армию тех, кого захотят забрать, все-таки один выход по-прежнему есть, он называется альтернативная гражданская служба. Все об этом юристы, которые занимаются призывом, работают с призывниками, об этом говорят, все на этом настаивают. И да, сейчас станет еще хуже, еще сложнее, еще опаснее в этом смысле для всех тех родителей, у кого есть дети призывного возраста, тем более, что призывной возраст вырос, но всегда есть этот инструмент альтернативной гражданской службы. Да, там тоже непросто, тоже будут проблемы, тоже надо будет пробиваться, но надо на этом настаивать, надо идти в эту сторону, надо биться за свое право, все-таки еще до сих пор конституционное, на альтернативную гражданскую службу. Больше тут порекомендовать нечего. Ну а особо, по крайней мере, мне, наверное, юристам найдется, что еще добавить. Но да, но тут опять еще раз возвращаемся на ход назад и скажем, что это все откладывается этими неприятными такими синяками на теле общества, которое привыкло жить битым и живет битым. И, в принципе, это такой уже абсолютно привычный образ жизни, но, блин, сука, больно, и похоже, что дальше будет еще неприятнее. И, соответственно, вот и наступит когда-нибудь такое будущее, в котором Путину, который сейчас может закрывать на это глаза. Хотя, еще раз, он не может это делать полностью. Придется сесть и подумать, а что он, собственно, будет делать, чтобы избежать. Ну, понятно, что он будет делать. Он будет. Есть страх, очень сильный инструмент подавления недовольства. Как мы прекрасно знаем, он работает уже сейчас, он работает на всю катушку, но его можно разматывать дальше. Это то, что тоже нас всех ждет в следующем году, это тоже совершенно, совершенно очевидно. Вопрос в том, где, собственно, когда и как может произойти этот взрыв, может ли его предвосхитить когда-нибудь это случится, может ли его предвосхитить власть, и что она будет делать для того, чтобы этого избежать.
Хорошо, давай тогда теперь как раз перейдем к теме ролика, который сегодня опубликовала Юлия Навальная. Ролик этот касается, для меня это несколько неожиданно было, ну, я вообще и выборы в сентябре едва не пропустила. А Юлия Навальная рассказывает, что в следующем году, в сентябре 26-го года, осенью пройдут выборы в Государственную Думу. И суть обращения Юлии Навальной в том, что надо за этот год максимально, так сказать, запропагандировать россиян против Единой России. И как бы поражение Единой России будет ударом по Владимиру Путину. Поправь меня, если я некорректно пересказала
Примерно
обращение
так вроде,
Юлии
да?
Навальной. Да. В 2025 и 2026 году. Как ты считаешь, имеет ли смысл все еще обсуждать какие-то стратегии поведения на вот этом электоральном мероприятии?
Мне кажется, что очень может быть. Да, ситуация, конечно, там Юлия Навальная, собственно, начинает с того, что рассказывает про 21 год, и как в 21 году, ну, собственно, тогда уже начали всех крутить в бараний рог, и как бы кроме массовых фальсификаций, арестов, запрета ФБК, значит, Навального в тюрьме и так далее, как бы ничего получается из этого умного голосования и этих общественного движения вокруг выборов 2021 года, вроде как ничего не вышло. На самом деле это не так. Конечно, важно знать и понимать, и многие это знают, и все это знают, и все это помнят, и фальсификации в 2021 году были абсолютно настолько беспардонными и наглыми и заметными, что это все равно не получилось спрятать. Это важный все-таки результат, который был в 2021 году достигнут. Сейчас это будет делать, конечно, гораздо сложнее, потому что, собственно, для этого и войну ведут в большой степени. Однако мы и сейчас, ну, выборы, которые прошли только что, вроде как прошли совершенно гладко, все получили по своей 70-80%, эти губернаторы, там, заксобрания и так далее, 10%, значит, ветеранов СВО провели куда надо и все прочее. Но даже на этих выборах, которые прошли так гладко, все равно были сложности, приходилось снимать кандидатов вручную, все это вручную регулировать, манипулировать и фальсифицировать. Все равно это было и уже есть свидетельство, что это было, хотя все считать все сложнее независимым наблюдателем. А кто знает, что будет через год, с учетом того, что мы только что с тобой обсуждали? Кто знает, в каком, собственно, какой атмосфере, в каком настроении российское общество подойдет к выборам через год в Государственную Думу. О чем она будет думать? Какие будут настроения относительно этой войны? Какие настроения будут относительно властей через год? Тренд мы видим, и он не в пользу власти. И в этом смысле выступление Навальной, оно имеет смысл, несмотря на то, что кажется, ну, таким в свете всех вводных, нам известных, достаточно наивным. Но это оно сейчас так может звучать, и отчасти, может быть, звучит. А давайте посмотрим, что через год будет. Мы с вами не знаем, что будет, но, может быть, ситуация будет, собственно, о чем мы и говорили. Вот это будущее через год, оно какое? Что люди будут думать через год? Уже сейчас они сильно недовольны, а что будет через год? Они посыпятся ли? Мало ли, вдруг у нас Кремль исходит из того, что в Украине посыпется фронт. А что если посыпется? Кто даст гарантию? Где эта инстанция, которая дает гарантию, что никогда не посыпется этот фронт общественной поддержки, которую фиксируют соцопросы? Точнее, не поддержки, а лояльности. Потому что это, конечно, не поддержка. Эти 75% или 80%, которые Путину все время отмечают соцопросы. Это не значит, что его поддерживают 80%. Это значит, что ему как бы готовы сказать, ну ладно, окей, доложите своей лояльности столько людей. Кто сказал, что этот фронт не посыпется никогда? Откуда такая уверенность? А если нет? А вдруг эта ситуация возникнет уже через год, или, по крайней мере, будет что-то на подступах? В этом смысле выступление Навального имеет смысл.
Давай тогда поговорим про выступление Дональда Трампа, про его речь и на Генассамблее ООН, и про его встречу с Владимиром Зеленским. Я предлагаю начать с того, что хронологически было позже, про встречу и разговор с Зеленским и про его заявления, которые касались Украины. С одной стороны, мне показалось важным, что Дональд Трамп впервые публично допустил, что в целом Украина может все свои территории вернуть военным путем, и что у России, в общем-то, не самое лучшее положение. При этом, как мне кажется, часто мы оговариваемся, обсуждая Дональда Трампа, слова это слова, а вот что на деле, да, какие действия он предпринимает, не очень понятно. Какое у тебя сложилось впечатление по итогам встречи двух президентов? Потому что это всегда очень непредсказуемо, как они встретятся. Химия, что называется, у них так и не сложилась.
Да, ну, мне кажется, это очень важное заявление, и это вообще надо на это все смотреть серьезно и думать о том, что это значит. Конечно, никто не знает в точности, что конкретно имеет в виду Трамп и что будет, и что он скажет завтра. ни мы с тобой, ни, не знаю, Марк Рютте в НАТО, ни Стармер с Макроном, ни президент Зеленский, ни Путин. Это факт. И может быть это просто очередная такая, ну, то, как сейчас это обсуждается, ну вот от него последним вышел, соответственно, из кабинета Зеленский, и вот теперь он говорит ровно противоположное тому, что он говорил там 3-4 месяца назад. Оказывается, карты, нет карт у Путина теперь, а у Зеленского они наоборот есть в этой войне. Если вот читать его пост этот последний и так далее. И все это достаточно безумные соображения, все-таки, если мы смотреть реальности в глаза относительно возвращения потерянных уже территорий и так далее. Может быть, это просто этот бесконечный хаос простите, у Трампа в голове. Но мне кажется, за этим стоит нечто большее и нечто более серьезное. А именно понимание, что не получилось договориться, что сделка с Путиным срывается и, похоже, срывается достаточно основательно. Я бы сказал, что таким предуведомлением, таким аперитивом к этому заявлению, к этой речи, к этим выступлениям Трампа было обращение на самом деле Путина самого к Трампу. Во время заседания Совета Безопасности, когда 2 дня назад, в понедельник, кажется, это было, когда он сказал, что он, ну, специально собрали Совет Безопасности там и так далее, и он сказал, что он готов продлить действие договора об ограничении СНВ, стратегических наступательных вооружений, сохранить статус-кво на следующий год, если, соответственно, США поступят аналогично. Если в переводе на русский, то это обращение непосредственно к Трампу, и смысл его заключается в том, давай с тобой забудем про Украину, просто вычеркнем ее с тобой из нашего уравнения. Давай мы с тобой установим двустороннюю повестку, которая будет посвящена миру на Земле. Да? Вот будем решать серьезные глобальные вопросы, соответственно, потенциальной ядерной войны и так далее. Как взрослые, большие, серьезные дяди, а не какая-то там у нас ерунда под ногами под названием Украина. Вот эту всю фигню давай забудем и будем решать серьезные вопросы. Это такой пас, который теоретически, а может быть и практически, позволит Трампу сказать, что он по-прежнему миротворец, потому что он обсуждает, да, у него не получилось помирить Путина и Зеленского, но он занят более важным делом. Он отодвигает ядерную зиму, он отодвигает ядерную войну, Третью мировую войну и так далее. Он по-прежнему, значит, с Путиным занят повесткой будущего планеты, серьезными вопросами. Вот этот призыв Путина. И вот это важно, мне кажется, не забывать про то, что это прозвучало. И понятно тогда, в чем может быть логика, соответственно, выступления Трампа. Потому что если мы вернемся назад и посмотрим, что было, то мы видим, соответственно, саммит на Аляске, после которого возникли как будто какие-то уступки со стороны Путина. Он готов не претендовать на Херсон и Запорожье, он готов дать честное слово, чуть ли не закон принять, что не будет нападать на Украину и на Европу. Он готов обсуждать гарантии безопасности с американцами для Украины и всей Европы. В общем, какой-то такой текст, который был сначала воспринят очень позитивно Трампом и особенно его посланником Уиткофом, что-то мы давно его, кстати, не видели, куда-то немножко запропал, но был очень, значит, позитивно воспринят. Вот, наконец, уступки, звучало такое, такие уступки идет Россия, на которых раньше и речи даже не было. И, соответственно, сделка где-то уже маячит на горизонте. Не вышло из этого ничего. Уже понятно стало довольно быстро, что это все упирается в позицию Украины и в позицию Европы, и Трамп и Уитков, и кто бы там ему не помогал, не могут их уговорить принять эту схему Путина, которую он предлагает. И, собственно, дальше вопрос о том, какой вывод из этого делает Путин. Нужно отступать постепенно и сдавать все-таки позиции в переговорах и договариваться на каких-то новых основаниях, которых есть хоть какая-то перспектива, потому что у той схемы, которую он предлагал, она, конечно, шла абсолютно никуда. Это безумные требования, которые все равно ничем не отличаются от капитуляции Украины, которая ему нужна, соответственно, с февраля 2024 года. Или он готов постепенно отступать. Мы, с учетом того, что мы видим, что происходит в экономике российской, в том, как Путин очевидным образом боится санкций со стороны Трампа, их правда нет, этих санкций и так далее, мы постепенно уже начали приходить к выводу, что он готов будет подать назад. Он готов будет через какое-то время, не сейчас. Сейчас он по-прежнему продолжает военную кампанию на Донбассе. Он хочет поменять, соответственно, сесть за стол вот с такими картами, когда уже и и Покровск взят, и уже Краматорск там под дулами и так далее. И, соответственно, мы видим, как он нападает, как он повышает, эскалирует в Европе. Вы как хотите? Вы хотите все-таки, чтобы мира? Или вы хотите, вот как сейчас, как вам больше нравится, выбирайте. Потому что можно миром. Вот же на столе все лежит. Все это не работает. Как из этого Путин будет выходить? Его, соответственно, обращение к Трампу, что давай забудем про Украину. И, соответственно, заявление Трампа, в котором я бы интерпретировал как... Ну ладно, воюйте, да? Вот примерно так он говорит. Украина может добиться очень многого на этой войне, может отвоевать все обратно. Мы будем продавать по-прежнему оружие НАТО, но мы в целом умываем руки. Так примерно читается его выступление последних 2 дней Трампа. Как он говорит там в этом своем посте Truth Social, good luck to you guys, да, или что-то в этом роде. Удачи, воюйте. По сути, это, похоже, звучит как такая манифестация выхода из войны. И похоже, что Путин уже понимает, что это постепенно происходит, предлагает ему альтернативную, соответственно, как бы мирную, глобальную повестку в виде, соответственно, этих ядерных арсеналов. А дальше план «воюем без Трампа». Война продолжается. К сожалению, похоже, что все это говорит о том, что война будет продолжаться еще долго. И, соответственно, вопрос в том, что... Ну, что прочнее, украинский фронт и или российская экономика? Ребром стоять вопрос будет примерно так. Еще раз, это гипотеза, потому что завтра Трамп выйдет и, может быть, заявит что-то другое, но по состоянию на сейчас я бы интерпретировал его эти заявления вот так вот, и они довольно важные тогда, если считать, что я прав. И тогда это значит, что принято решение. Американцы приняли решение, что они выходят, Трамп выходит. Ну, похоже, что не получает он Нобелевскую премию. Увы, ничего с этим не поделаешь. 7 войн остановил, а 8-ю не смог. Хотя думал, что это проще всего. А Путин исходит из того, что он будет воевать дальше, пока, соответственно, вот эти вот люди у него дома будут меньше есть, а он будет по-прежнему точно так же бомбить Украину, нанимать контрактников и устраивать свои штурмы и дроновые налеты, чтобы завоевать Украину и принудить ее таки к полной капитуляции. Вот так примерно я это читаю.
Ну вот смотри, а если мы посмотрим еще и на его выступление на Генассамблее ООН, когда он там с трибуны 56 минут вещал, я вчера вот благодаря как раз телеканалу «Дождь» посмотрела целиком это выступление, очень честно тебе, Миш, скажу, пожалела, что в трансляции не было лиц Екатерины Катригадзе и Александра Баунова, которые должны были комментировать после, потому что, ну вот,
Передадим.
я... Да, я могу сказать, что мое лицо выражало, ах, какое удивление в процессе прослушивания. Вот там от начала и до конца, если честно, я была в шоке и от формы, и от содержания. Ну, то есть, по сути, вышел Трамп и дальше 56 минут отчитывал абсолютно всех. Прервался на 30 секунд похвалить президента Бразилии, чтобы дальше продолжить отчитывать и Бразилию тоже. Не очень понятно. То есть вот то, о чем ты сказал, что Трамп хочет дистанцироваться. В целом, мне кажется, он вообще от всего хочет дистанцироваться. Вон он смысла не видит, значит, мраморных полов нет, деньги непонятно куда потратили, и вообще эскалатор у вас не работает. Про Украину, кстати, внутри этого выступления он практически ничего не сказал. Ну там чуть-чуть немного совсем остановился на Израиле и на признании Палестины, но во всем остальном это была какая-то бессвязная вещь с перепрыгиванием бесконечного с одной темы на другую. Это было очень странно. Тем не менее, я не знаю, согласишься ты или нет, но мне кажется, что итогом этого можно назвать не столько желание от всего дистанцироваться, сколько переложить все на Европу. Типа вы, европейцы, покупайте у нас все, что хотите, потому что у нас есть все, и дальше решайте проблемы. То есть мы вот в таком качестве можем присутствовать. Просто будем вам все продавать, в том числе оружие для Украины, например. Не сложилось у тебя такого впечатления, если мы сейчас вот перейдем к его вот этому часовому выступлению?
Ну, что касается, соответственно, украинской темы и войны, то это ровно оно и есть, когда он говорит, ну, это нас отделяет, мы через океан от этого всего, это вообще не наша проблема, мы продаем. Это все-таки важный момент, что Америка будет продавать оружие НАТО, соответственно, НАТО будет НАТО, ну что такое НАТО тоже, НАТО, Америка в НАТО, вообще-то, как бы, вроде как, все еще. Ну, имеется в виду, конечно, что европейцы будут это оплачивать. И одновременно тут надо вспомнить, что похоже, что европейцы договорились друг с другом и внутри себя о том, что они готовы пустить замороженные российские активы, деньги, там, 200 примерно миллиардов евро, ну, может быть, чуть меньше, на, соответственно, финансирование этих нужд. И это означает, что тогда поддержка у Украины будет. Она все-таки есть. Хотя, конечно, без Америки тяжело, но тем не менее поддержка есть. То есть это вообще не такие сами по себе радостные для Путина новости. Но это и есть декларация выхода. Вы там разбираетесь, Европа пусть этим занимается, а я пошел. Я хотел как лучше, я хотел сесть помирить, я хотел со всеми договориться, но эти парни в песочнице, они все никак оказались какие-то строптивые, и все обедать не идут, а все кидаются друг друга этим, значит, этим песком. А я их, правда, одного я так и не отшлепал, хотя вроде как обещал. И он так и продолжает кидаться. Ну, в переводе на трамповский все язык. Вот, собственно, то, что он говорит. Ну, а в остальном, если в целом, ну что, ну это тот самый Трамп, мы, он не, он, это не новый для нас уже who is мистер Трамп, да, уже такой вопрос мы себе не задаем, уже, слава богу, мы понимаем, что хотя бы он осознает, что он не может просто взять и бросить полностью Украину на произвол судьбы, потому что это будет его Афганистан, и потому что на самом деле потеряет в рейтингах гораздо больше, чем выиграет. Но его платформа, его база, его это мага, которая его тащит в бесконечные конфликты со всеми и в бессмысленную торговую войну, в идиотские торговые военные, не военные, политические кампании, когда он ссорится с Индией, когда у него скандал с Китаем, когда все это не приносит ему никакой выгоды на самом деле. Это все та самая повестка мага, давайте сделаем Америку снова великой, которую он воплощает в жизнь, потому что это его база, это его платформа. Тем, кто задается вопросом, почему он так себя ведет и что это за ахинею нам несут с генеральной трибуны ООН, руководитель, президент главной мировой державы. Пусть еще раз посмотрит конвенцию республиканской партии, на которой Трампа выдвигали в президенты. как это происходило и что говорили эти люди, когда они выдвигали Трампа в президенты. Это совершенно взрывная смесь конспирологии, фрустрации, недовольства и такого абсолютно без хаотического поиска врага, на который можно списать собственные неудачи. Вот платформа, на которой изначально пришел Трамп, увы, и платформа, под которую он подмял свою республиканскую партию. И, конечно, он по-прежнему ее представляет. Хотя надо сказать, что реальность его все равно сдвигает, так или иначе. Это мы видели, как это происходило с Украиной, это наверняка видно и на многих других примерах, но генезис его такой, и поэтому еще 3 года это все равно будет так или иначе продолжаться. Другое дело, что правда жизни, она все равно, жизнь его заставляет корректировать свои и отказываться от наиболее безумных шагов, а некоторые все-таки совершать. Но вот это таков мир сегодня, в 2025 году. Что ты скажешь?
Ну, слушай, грустно, если честно,
Да уж
и
радоваться
грустно
нечему.
такой вот у нас какой-то мир такой, знаешь, живешь, надеешься на что-то, веришь в будущее. Ты вообще отец достаточно молодой, у тебя ребенка как-то растить. В каком мире будет расти этот ребенок? Я вообще
Хороший вопрос.
не очень представляю себе, что сейчас чувствуют себя родители, у которых дети там 5-6 лет. То правда. То, как выглядит мир в 2025-м, не внушает вообще никаких надежд на, не знаю, там, 2030-й, например. Вот
Ну,
вообще.
тут можно начать рассуждать о том, на что все-таки нам, где нам брать поводы для оптимизма. Их тоже можно будет, наверное, найти, но это, наверное, повод для отдельного разговора.
Да, это знаешь, у меня вот как раз после программы обсудим такой терапевтический стрим про жизнь на моем канале. Я вот там безуспешно пытаюсь каждый раз найти какие-то поводы для оптимизма, как-то вот найти ну какую-то эмоциональную поддержку. Вот, приходи как-нибудь, там попробуем хорошее про жизнь. Но
Хорошая идея, да.
на самом деле у меня есть хорошая новость и твой буквально коллега, ты, правда, ну, построже все-таки, но у него тоже есть еженедельное шоу. И Джимми Киммел возвращается. Все, уже даже вернулся, уже вернулся триумфально. Ненадолго его убрали. И все-таки, я вот не знаю, это победа гражданского общества или бизнес as usual, как ты считаешь?
Победа гражданского общества, конечно, безусловно, это, мне кажется, совершенно, совершенно очевидно. Это, ну как, это же телекомпания приняла это решение, она же приняла решение его убрать, да, Disney, ABC, и она же принимает решение его вернуть, потому что она понимает, что ее ждут. Что такое бизнес или гражданское общество? Гражданское общество, когда оно эффективно, когда оно работает, когда оно влияет, оно может создать большие проблемы крупным экономическим игрокам и корпорациям. И Дисней понял, что ущерб для репутации, который будет конвертирован в там он там зачитывает, в частности, Киммел смешно, а у меня есть вот еще просьба от телекомпании, если можно, я зачитаю. Зачитывает: пожалуйста, возвращайте свои подписки на собственно, Дисней, да. Ну, это была шутка, но в этой шутке большая большая доля правды, потому что издержки репутации сказываются на прибыль, ну и так далее. Это могло быть началом конца для Disney, возможно, я не знаю, но они, взвесив все риски, потому что, с другой стороны, власть в виде Трампа, который видит это все, который это комментирует это в прямом эфире, буквально лайв, и говорит: ах, это как это так, вы его вернули, да как же вы посмели, да, ну я не помню, ну примерно такой смысл. Теперь мы, значит, и за этими еще постами его следим. И, конечно, они между двух огней. Они, ну, сами, собственно, заползли в эту западню, собственно, что ж теперь. Но, безусловно, это победа гражданского общества. Увы, там Киммел, когда перечисляет, собственно, в этом своем монологе, когда он же вернулся, когда он говорит, что вот не важно не то, что не то, что моя программа есть, а важно то, что мы живем с вами в таком обществе, где невозможно взять и такую программу и программу просто убрать. Он
Голдберга взяли
перечисляет
и
потом,
закрыли.
он потом называет Россию. Он называет Россию, но в числе тех стран, где нет тех свобод и тех возможностей, которые, говорит он, есть у нас, у американцев, и мы ими будем пользоваться. И тут с ним, получается, трудно поспорить.
Можно с ним поспорить, потому что Киммела вернули, а Колберта не вернули. И мне-то как раз кажется, что вот это тот фарш, который назад уже не провернуть. Когда случилось первое закрытие и улюлюканье со стороны Трампа и его, значит, мага-друзей, а затем случилось то же самое с Киммелом, ну, мне кажется, что это вот такая точка невозврата. Я понимаю, что их там сколько-то еще будет, да, мы все это проходили в Российской Федерации, вот эти вот все, очередная точка невозврата, пробито очередное дно. И мне кажется, что это ситуация, которую нельзя исправить. И возвращение Киммела – это тоже не исправление этой ситуации, потому что Дональд Трамп все еще свято уверен, что он может сделать так, чтобы уволили из-за его недовольства, возможного, какого-то телеведущего. И руководители телеканалов на это пойдут. И мне кажется, что в этой
Ну, он,
истории точка не поставлена.
ну, вопрос не в том, что думает, о чем мечтает Трамп, а в том, что есть ли у него такие возможности, может ли он это сделать. Как мы выяснили с Киммелом, не может. А что будет с Кальбером, ну, посмотрим. Технически он продолжает выходить. Передача же выходит, она объявлена, что она будет закрыта когда, в мае или в апреле, я не помню точно, но через несколько месяцев. Вот посмотрим еще, что будет через несколько месяцев, когда это произойдет. Так что пока он эту борьбу проигрывает. Он монополизировал много институтов уже. Он рассадил своих людей в правительстве. У него силовые структуры, армия, ФБР, разведка, это все под ним. И, значит, делегирует, докладывает о лояльности, но не подчинить суды, не подчинить, собственно, себе прессу он не смог. И пока скорее проигрывает на этих фронтах.
Ну, то есть, ты думаешь, что в плане, так сказать, свободы слова, цензуры и прочего, как бы Трамп и его команда не старались, просто как бы отношение Трампа к журналистам и отношение его пресс-службы к журналистам, ну, это просто за рамками добра и зла,
За
честно
рамками,
говоря.
да, но свобода прессы и свобода слова в Америке не он уничтожить пока не смог. И даже сильно, да, давление серьезное, и это, собственно, одна из самых обсуждаемых сейчас тем. Но свободная пресса по-прежнему есть, и пока не видно, как он, собственно, эту борьбу, эту войну все-таки выиграет. В этом смысле, конечно, Америка находится в гораздо лучшем положении, чем Россия 25 лет назад, когда Путин начал с того, что арестовал Гусинского.
Да, но мне кажется, у Америки, хотя в целом история государственности сильно, короче, чем у России, но история борьбы за свободу слова, история уважения свободы слова и в целом отношение к Конституции, в которой прописана свобода слова, несколько иное.
Так и есть.
Так что здесь, конечно, сложно сравнивать. Ну, не знаю, хочется верить. У меня какие-то очень нехорошие предчувствия по поводу того, что будет
Ну вот,
происходить с
у нас сегодня я
цензурой.
оптимист, значит.
Хорошо, тебе положено, ты Optimistic Channel. Вот, но я надеюсь, что, конечно, смогут постоять и не только за Джимми Киммела, но и в целом за профессиональных журналистов и не будут подменять их какими-то ангажированными пропагандистами, потому что пропагандист – это совершенно другая профессия. Спасибо большое, говорю я Михаилу Фишману. Вы видите его в эту пятницу, Миш, да, все на месте, программа выйдет.
Обязательно.
Вот, все. Все, что не успел сказать в программе, обсудим. Михаил Фишман скажет в своей авторской итоговой программе в пятницу. Спасибо огромное, говорю я Михаилу. Ну, а с вами прощаюсь буквально минут на 9,5, потому что встретимся уже у меня на канале, попробуем эмоционально все это осмыслить, поискать, где там завалялся у нас оптимизм. Пожалуйста, не забывайте, что прекрасный, замечательный канал Breakfast Show с вами ежедневно, ну, не то чтобы круглосуточно, но TBS радио вполне себе. Вот, завтра утренний эфир на своем месте. Александр Плющев, кажется, будет его вести для вас. Так что в 9 по Москве включайте, ну и подписывайтесь на Patreon, на Boosty, на все возможные способы поддержать Breakfast Show. Всем большое спасибо. С вами была Татьяна Фельгенгауэр. Пока.